Поскольку вопрос касается сейчас очень многих людей о сохранении семьи, о том, что такое измена, можно ли после измены еще примириться, сохранить семью. Равнозначно ли измена мужа жене и жены мужу? Это тоже вопрос такой очень непростой. И вот он задевает самолюбие, как обычно женщин больше, задевает ваше самолюбие, но надо все-таки его понять, почему так. Значит, римское право говорило следующее, что если муж изменил жене, то это простительно. Если жена изменила мужу, то это непростительно. И вот святитель Василий Великий, он пишет в своих постановлениях то же самое. Только это не значит, что римское право было принято церковью как закон бессмысленно. Нет, было осознание, было осмысление вот этих положений, и тем не менее они были приняты. И первоначально церковь этим руководствовалась. Значит, если муж изменяет жене, то он должен принести покаяние, искреннее сокрушение сердца. Жена не вправе требовать развода. А вот если жена изменяет мужу, тогда муж вправе требует развода. И как раз здесь упоминали слова Спасителя, что единственная вина для расторжения брака – это грех прелюбодеяния. И получается, в отношении мужа не действовало, в отношении жены действовало. Какая-то несправедливость, правда, да, это получается? Конечно, да, все. Нам нужно даже взять сейчас, проголосовать, сказать, неправы. Давайте сделаем по-своему, как нам хочется.
Да, правильно.
Нет, ну вот мы будем слушать святителя Василия Великого. У нас не должно быть никаких сомнений, что он мог допустить какую-то ошибку или человеку угодничать, скажем, перед властями, принимая законы римского права и вписывая в их те положения, которыми будет руководствоваться церковь. Сомнений никаких не должно быть. Так вот здесь в основе этих понятий лежит следующее утверждение, что несмотря на любой грех, во-первых, любой грех, даже самый тяжкий, мы должны твердо верить, что может быть прощен Богом при нашем искреннем покаянии. Нет такого греха, который бы не мог Бог простить или не хотел бы простить. Единственный грех, который не прощается, это самоубийство, и то только по той причине, что после смерти покаяние перестает действовать. Только по единственной причине. А все остальные грехи, тяжкие, самые тяжкие, сколько бы их ни совершил человек, могут быть прощены. Пример нам с вами евангельский есть, разбойник, распятый справа на кресте, который в последние минуты, часы своей жизни принес искреннее раскаяние, у него открылись при этом духовные глаза. Искреннее покаяние открывает нам общение с Богом. Когда человек может прийти к Богу, видеть Бога, понять Бога, ощутить Бога, тогда он прощен, когда душа его становится вдруг чиста. И вот Христос рядом распятый на кресте прощает ему его грехи, и открывается его духовное зрение, и он вдруг в распятом рядом человеке, в Христе, в немощном, истекающем кровью, видит Господа, и так и обращается к нему: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Твое Царство». Этим исповеданием окончательно утверждается в вере, и отсюда получает следующее обещание, что «нынче же будешь в раю». Поэтому у нас не остается никаких сомнений, что даже грех измены, который так сильно ударяет по душе ближнего, так сильно ущемляет самолюбие ближнего, как сильно подрывает вот эти вот отношения семейные, даже такой грех может быть прощен Богом, а значит может быть прощен церковью. По этой самой причине не обязательно требовать развода в семье. А наоборот, обязательно, если мы считаем себя христианами, обязательно постараться заставить принять это прощение, которое дала церковь, принять и обиженной половине. Если церковь прощает, если Бог прощает, то обиженная половина для собственного спасения все-таки должна заставить себя простить. И вот здесь мудрость, даже человеческая, многих людей подталкивает на такие именно решения. Часто обиженная женщина вынуждена бывает прощать мужа по той причине, что он не знает, как она будет воспитывать детей, как она будет дальше жить. Просто есть естественный природный страх, который запрещает ей бежать от мужа или там пытаться выгонять его. Но есть и разумная духовная мудрость, которая понимает немощь нашей природы, которая снисходительно относится к грехам ближних, в том числе даже к такому тяжкому греху. Есть разумная мудрость, которая понимает, что если нам что-то обидно или неприятно, что же с нами случилось в жизни, это за мои предыдущие грехи все происходит. И если бы Бог не хотел попустить этого, то никогда бы это не случилось. Если бы Бог не попустил бесам соблазнить через каких-то людей, через какую-то блудную женщину, мужа вот этой жены не попустил бы соблазнить, этого бы никогда не произошло. Потому что всемогущ только единственный Бог. Если же Бог не запретил бесам соблазнить вот мужа какой-то жены, что он впал в блуд, это значит, может быть, эти слова грубо будут звучать, этого хотел Бог. Страшно как-то их так произносить, потому что они трудно понимают эти слова. Раз не запретил, значит, не хотел. Значит, хотел. Значит, вот через такое потрясение, через такую измену, через такой страшный удар, который наносится в данном случае по обиженной жене, Бог хотел простить ей ее грехи. Грехи тяжкие причем. Очень часто бывает, когда муж изменяет жене после того, как были сделаны аборты, один или несколько абортов. Вот грехи убийства одного или нескольких своих детей, которые нередко женщина принимает решение самостоятельно и одна, или просто ставит в известность мужа, если считает нужным, или даже вообще не говорит. Очень редко, когда мужья сами заставляют это делать, они как бы в стороне, как бы ни при чем. Поэтому женам самим чаще приходится принимать это страшное, совершенно основанное на грехе решение. То вот если были сделаны такие аборты, то нередко мужья изменяют своим женам и семьи разрушаются. Это возмездие, вполне законное возмездие Бога, справедливое вполне, за предыдущие совершенные грехи. И что интересно, если жена в данном случае потерпит это ущемление, эту страшную совершенно обиду, эту страшную кровоточащую рану, если она перенесет, то за это Бог может простить ее тягчайшие грехи. Видите, как все премудро устроено у Бога. Поэтому мы должны сказать и понимать правильно, значит, Бог хотел, чтобы это произошло. Если измена случилась, значит, Бог хотел. Но только Бог хотел не греха. Бог не хочет греха. Но Бог не запретил случиться греху, а ради великой благой цели, чтобы за терпение этой обиды, этого оскорбления, простить этой жене, христианке, которая тоже осознает умом ранее совершенные грехи, которая кается, которая просит прощения, которая хочет вечной жизни, то чтобы ей как раз простить и очистить ее душу. Поэтому этого хотел Бог. Я повторяю, что Бог не хотел греха. Мы бы говорили в данный момент не о муже, мы говорили о жене. Я хочу, чтобы вы разделяли эти две вещи, да? Если мы сразу же скажем, что значит Бог хотел, чтобы муж согрешил, еще раз повторяю, Бог не хотел греха мужа, но не запретил бесам через какую-то женщину-блудницу вернуть его в этот срамной грех для очищения души вот этой самой жены, для спасения вот этого человека. И вот все дальнейшие вопросы мы должны просто-напросто для себя закрыть, как бы, а как он будет спасаться? А как вот он теперь раскаиваться будет в таком тяжком грехе измены? А как теперь это ударит по детям? Это вопросы эти, естественно, появляются. Но это не наше с вами дело. Это дело Бога. У Бога в аптеке бесконечное число рецептов. И в отношении каждого человека свои уникальные совершенно средства исцеления от греха, от вечной смерти. И в данном случае, исцеляя уже совершенным грехом этого мужа, исцеляя душу жены, дальше Бог уже знает, как он будет исцелять душу вот этого грешника, который так обидел свою жену. У Бога впереди уже все известно. И ему будет предложено в виде болезни, в виде неприятности, в виде какого-то страдания или скорби и исцеления его раны. Но это уже потом. Сейчас мы не должны об этом переживать. Мы должны для себя понять, почему этот грех прощается церковью, почему его прощает Бог, и почему жене в данном случае нужно набраться терпения, принять это как заслуженное возмездие, заранее совершенные грехи, и не требовать развода. Вот правда христианская предлагает нам все-таки вот так вот поступать, как бы это ни было больно, как бы это ни было тяжело. И бояться здесь надо в первую очередь не того, что как она останется одна и будет воспитывать детей, как она будет, как она их прокормит, как она их выучит там и прочее. Не этого надо бояться. Надо бояться, что мои грехи останутся непрощенными. Если не вынести вот этого, такого возмездия тяжкого, болезненного, значит те грехи предыдущие не будут счищены с души, вот и все. Либо если я буду дальше продолжать молиться и просить: «Господи, не оставь, Господи, спаси, Господи, помилуй», тогда следующий вариант счищения грехов обязательно будет, только он каким будет? Каким он будет? Еще более болезненным. Догадываетесь или нет? Потому что предыдущий вариант человек отверг очищение от грехов. Отверг, значит, степень грехов усилилась, правда? Логично? Кроме тех грехов, которые были, еще было отвергнуто предложение Божие, была оттолкнута рука Божия. Промысел Божий был проигнорирован, и человек, защищая свое самолюбие, оставаясь в гордости, отвергая мужа, разрывая с ним, это вот эта женщина получит следующий способ очищения, только более тяжелый. Вот логически, если подумать, какой это будет вариант? Дети. Вероятнее всего, это будут дети. Вот согласитесь, вы все матери сидите, потерять мужа – это очень больно, это очень тяжело. А потерять сына, потерять дочь – для каждой матери это большая травма. Это по естеству, по природе так. Хотя женитьба, соединение в семью, как говорил Дмитрий, соединяет двух людей, делает одной плотью. Но тем не менее, ребенок, который внутри плоти матери зародился, из нее вышел, как бы частью ее был, он гораздо ближе и дороже получается. Поэтому, когда в храм приходят женщины с горькими совершенно слезами, рыдают и говорят, что вот так и так случилось, чадо любимое, дорогое, уже ушло из жизни, а месяцы проходят, они забываются, а сна нет ночью, а днем из головы не выходит. И похудело, и здоровье подорвано. А вот не нахожу успокоения своему сердцу. А он действительно так и есть. Потому что не принята была прежняя попытка Божья очищения от грехов. Теперь только такой способ остался, последний как бы вариант. И вот нам бы лучше с вами не затягивать очищение наше от грехов, а принести искреннее раскаяние в момент, когда нас постигла какая-то беда, например, такая, как жену постигла измена мужа, а через жене тут же немедленно, не впадая в истерику, нужно попытаться разобраться, за какие такие грехи, тяжкие совершенно, Господь попустил бесам так соблазнить ее супруга, что он нанес ей такую больную рану. И вот если эти грехи будут осознаны, их надо побыстрее исповедать с искренним сокрушенным сердцем, просить в них искреннее прощение и сказать: «Господи, вот если ты мне в очищении моих тягчайших совершенно грехов можешь вменить терпение вот этой обиды, которую он нанес, то я согласен терпеть, то я готова терпеть, только дай мне это терпение, потому что во мне его нет. Дай мне это терпение». Единственный податель нам терпения – Бог. И поэтому там и надо всегда просить эту самую добродетель. И вот так жена, если с сокрушением сердца может осмыслить случившееся, тогда терпение найдется, и грех с нее очистится, и через некоторое время супруг начнет сокрушаться в содеянном. И рано или поздно, если правильно будет вести себя жена, если не будет укорять и упрекать его, если даже в сердце не будет иметь ненависти против него, и даже обиду залечит в своем сердце, а это может сделать только Божья благодать. При искренней исповеди, причем при регулярной исповеди, при соблюдении постов искренних, при регулярной молитве и, самое главное, при достойном причастии. Только в таком случае рана, любая, причем рана на сердце человека, может быть залечена. Причем если врач лечит наши раны, глубокие разрезы на теле, зашивает их, там, смазывает и прочее, то остаются шрамы. Так вот, на сердце человека от действия Божьей благодати не остается даже шрамов. Если мы будем правильно эту благодать призывать и не будем ее отталкивать, а будем принимать ее как бальзам на наше сердце, которое даже шрамы вот рассасывает на нашем духовном сердце, имеется в виду. И рано или поздно должно быть так, что муж должен прийти с сокрушением сердца своей супруги и просить у нее прощения за нанесенную травму. Она, если она христианка, должна принять это со смирением, объяснить, что И у нее не только обиды не осталось, она наоборот считает себя виноватой в происшедшем. Если бы она не совершала тех предыдущих грехов, Бог не попустил бы бесам вот так вот растерзать мужа, что он совершил такое преступление. Преступление против жены, преступление против заповеди Божьей, против Бога. То есть себя в конечном итоге подписал в рабство сатане. Подписал себе приговор на вечную смерть. Ну, мы давайте с вами пока теоретически разберем, ведь каждая ситуация, она совершенно разная. Бывает так, что супруги не могут разбежаться, не могут никуда разъехаться и продолжают жить в одной квартире. Оформляется развод, живут в двух разных комнатах.
Я говорю, что, например, вот не первая связь с той женщиной с другой, а живут, может быть, и вместе узнали.
Ну, бывают такие случаи, да. Вот к нам в храм приходила женщина и говорила, что после долгих лет неприятных совместной жизни они все-таки развелись, она не выдержала окончательно вот этих всех неприятностей, вынуждены были разменять квартиру, и муж привел себе новую жену, живут в одной квартире. Вот такие вот, знаете, прямо искушения, доходящие уже до какого-то предела вообще. Вот. И ходить в одной квартире, встречаться на кухне, в коридоре, вот. Ну это вообще почти невероятно. Ну вот сарказм-то здесь, наверное, неуместен просто. Зачем он так говорит? Без греха никого нет. Мы же знаем с вами. Без греха никого нет. Единый Христос. Да-да. Нет, так грех остается на человеке, который совершил грех. Безусловно. Тот, кто совершил грех, на том грех и есть. Но к этому, бывают толчки такие, которые исходят от второй половины. Если вторая половина ведет себя как-то безрассудно, муж может пить, муж может отказывать жене в супружеской близости, муж может презирать свою жену. И рано или поздно сатана может подкараулить вот эту бедную женщину на каком-нибудь мероприятии на производстве, когда там праздники отмечаются регулярно, когда там застолья организовывают, спиртное обязательно есть. И вот она может попасть в этот самый капкан. Тогда соучастник этого греха, безусловно, будет муж, потому что отказывал жене во внимании, в супружеской близости. Он явился причиной к совершению греха. Часть вины за этот грех ложится на него. Поэтому, узнав об этом, он опять должен постараться, чтобы суметь простить, найти причину в себе. И как христианин должен, получается, признав свою вину, с сокрушенным сердцем стараться терпеть и простить. Но если вины не было, ее невозможно разглядеть, вот тогда по заповедям имеет право просить развода или требует развода. И церковь в данном случае даже развенчивает браки. Но вот тогда, когда у нас есть мужество, есть вера, и мы хотим спасения, тогда все-таки лучше идти по тому пути, который мы обсуждали в начале. То есть пытаться простить. Пытаться простить с твердой верой, что Богу все возможно, вообще все. И Бог может воссоединить эту семью, воссоздать вот эти самые отношения, и, как я уже говорил, даже шрамы могут быть залечены. Шрамы на духовном сердце.
Вот.
Друг друга изменяют из мести? Ну кто-то один первый сначала напакостил, а потом второй мстил, а потом уже месть на месть начинает накладываться. Ну, это полное безрассудство, полное безумие. Вместо покаяния, вместо желания исправить себя, вместо того, чтобы обнаружить свою вину в происшедшем, каяться и просить прощения своих грехов, человек идет другим путем, вполне сатанинским. Ко греху добавляет грех. Ну, тут уж и говорить не о чем. Тут говорить, я и сказал, сатанинский вполне такой пример, жестокой, огульной, бессмысленной мести. То есть, как бы надорвали, надломили, а мы уж доламываем до конца. Ну, полное такое безумие, безрассудство. В последующем ведь мы, если к спасению хотим идти, нам будет очень трудно это делать. Крест у нас наш утяжелился при этом, грехов-то мы набрали очень много. И следующие скорби, испытания будут очень-очень тяжелыми, если, конечно, человек захочет спасения. А нет, так и нет. Может так в веселости дожить до конца своих дней, а потом угодить на дно ада. Вот и все. Бывает такое, что Бог видит неисправимость человека, и у него прекращаются всякие скорби, всякие беды прекращаются, он в безумии своем прожигает остаток своих дней и просто оказывается в вечной муке в аду. Бог знал заранее, что он неисправим, вот и все. И вот последнее, что надо разобрать. Почему же все-таки так? В римском праве был и святитель Василий Великий сохранил это, что муж все-таки, жена не вправе требует развода, когда муж изменил, а муж вправе требует развод, когда жена изменила. Вот здесь можно объяснить, наверное, только одним. Мужская природа мужская, как ее сотворил Бог, устроена несколько по-другому, в отличие от женской природы. И вот свойства этой природы накладывают отпечаток на каждую половину общества человеческого. У мужчин свои особенности, у женщин свои особенности. И вот учитывая эти особенности мужской природы, причем когда она была безгрешна, не повреждена ядом греха, она не способствовала греху, эта особенность. Как только человек впал, начиная с первородного греха, в зависимости от сатаны, как только мы рождаемся с этим первородным грехом, как только живем в обществе, поврежденном этим ядом греха, как сами заражаемся грехом, взращиваем свои страсти, тогда эта особенность природы накладывает особый страшный отпечаток на мужскую половину. И здесь мы должны вот как-то с сочувствием к этому относиться и понять, что природа женщины, хотя она и повреждена грехом, она все-таки срабатывает несколько по-другому в этих случаях. Она ведет себя несколько по-другому. У женщины есть особая такая природная стыдливость. Если женщина ее не разрушила в себе, то сатане гораздо труднее в данном случае женщину соблазнить на грех. А вот мужская природа под действием греха так удачно разрушилась, что она стала очень падкой на грех. Очень падкой. В природе мужчины срабатывают свойства вот этой плотской похоти буквально в одно мгновение. В одно мгновение. Если монахи уходят из мира для того, чтобы здесь не грешить грехом блуда, спастись за стенами монастыря, то сатане достаточно в уме монаха только образ, один единственный образ запечатлеть, если он из мира еще пришел с этими образами. Потом достаточно только напомнить этот образ, в одно мгновение человек падает в грех. Грех прелюбодеяния, да, или блуда. Только в мыслях и в чувствах сердца. Причем это чувство возникает в мужской природе в одно мгновение, как молния буквально пробивает, и остановить его практически невозможно. Только опытные, искренние молитвы с сокрушением сердца могут останавливать это чувство, и то тогда, когда они его обнаруживают. Вот в примерах святых есть известнейшие имена великих святых, которые вели долговременную многолетнюю борьбу с грехом блуда. Долговременную многолетнюю борьбу. Слава Богу, в этой борьбе оказались победителями. Вплоть до того, что один из великих пишет о себе, что блудная страсть его так мучила в монастыре, что он был вынужден прыгать в холодный колодец и только там успокаивать свою природу, которая так распалялась, что он не мог ничего сделать. Не то, что молитвы не помогали, вообще ничего не помогало. Он прыгал в холодный колодец и сидел там до тех пор, оледенев, окоченев вообще, что уже еле его поднимали оттуда потом. Вот такие вот жестокие совершенно брани устраивают блудная страсть, причем, вот повторю, к сожалению, в мужской природе это срабатывает в одно мгновение, быстро и всесильно, всемогуще так, что бороться с этим очень трудно. Это, наверное, одна из причин как раз того, что здесь делается некоторое снисхождение. Ну и вторая причина, все-таки жена должна быть послушна мужу, жена – второе лицо в семье. Хотя и заповеди одни, и грехи у нас одни, и по страстям мы по тем же самым себя проверяем, и рай, и ад, как для праведников, так и для грешников один. Но все-таки вот учитывается то, что женщина должна находиться в послушании, так определил сам Бог. Вот на первой лекции мы с вами это слышали. Потом какая-то особая духовная мудрость, которую мы не можем понять, действие Святого Духа, которое понудило вот, принять и установить в церкви такие положения. Если сейчас у нас в мире все по-другому, сейчас у нас равноправие. Сейчас по закону формально муж и жена равны в семье, и тогда, когда они не нравятся друг другу или друг другу надоели, то любой из них, например, жена, может подать заявление в суд и требовать развода. Посторонний совершенно человек, живущий своей безбожной совершенно жизнью, не признающий заповеди Христовых, рассматривает дело, задает обычные вопросы о том, о сём, о зарплате, о работе, о времени провождения, причина, на что вы обижаетесь, на что вы обижаетесь. И совершенно холодно и спокойно принимает решение. Вы настаиваете? Жена говорит, настаиваю. У мужа спрашивают, а вы как? А я против. Жена, жены спрашивают, вы не можете его просить? Нет, категорически я не могу просить, отказываюсь. Через месяц будет заседание суда. Повесткой вас известим о дате, придете и будет развод. Муж спрашивает, куда дети? Я хочу, чтобы одного ребенка оставили со мной. Равноправие же у мужа и жены, правда, по закону-то, теоретически. На практике выходит не так. Существует много разных положений, там приписок, и практика существует судов, которая говорит о следующем, что детей надо оставлять с матерью. Видите как? Вот равноправие кончилось. Отец должен доказывать перед судом, приводя свидетелей, доказывая всякими справками и прочее, что он воспитает сына сам. Он не может доверить своей жене, которая не выдержала вот таких отношений, в которых они оказались в семье, не выдержала, например, того, что он не может сегодня заработать квартиру трехкомнатную. Они живут в однокомнатной квартире уже долго, и перспектив никаких нет. И жена все время пилит мужа за то, что он плохой заработок имеет, или там что-то еще не делает, или делает не так. Вот нашла коса на камень, сатана пляшет на них, радуется, веселится, что они не могут вот так вот простить, один уступить, другой простить или потерпеть. И вот в результате муж не может доказать, что он в состоянии воспитать ребенка, сына сам. Раз дочка отходит к матери, должна, она маленькая, значит и детей разлучать нельзя, второе условие, которым руководствуют судьи. И обоих детей оставляют матери. Причем на суде оговаривают жесткие совершенно условия, когда имеет право приходить отец, сколько раз в неделю, на сколько часов имеет право брать детей и прочие всякие такие страшные совершенно вещи, что отец лишается возможности оказывать влияние на воспитание своих детей. Но мы должны помнить, что на суде Божьем будет отвечать. Все равно будет отвечать. Хотя его вот и отобрали у него полную возможность и право воспитывать своих детей. Вот такое вот, к горькому сожалению, творится безумие. Люди желают больше нагрешить, а суд в данном случае, используя законы, которые есть, потворствует, по нечаянности, конечно, не понимая, потворствует этому. Семьи разрушаются, дети становятся сиротами, оба человека после этого несчастны чаще всего, и больше всех несчастны дети. Вот так вот получается, что лучше все-таки набираться терпения, научаться прощать друг друга, не доводить до таких страшных преступлений семейных, как измены. Если есть что-то в нас, постараться исправлять, чтобы не доводить до такого. Что у нас есть? Есть у нас большей частью внутренняя гордость. Вот то самое состояние, которое наказывается очень тяжелым возмездием Божьим. Эту внутреннюю гордость, если заранее обнаружить в себе, начать с ней бороться, все проявления внутренней гордости, признавать за грехи, научиться их замечать, искренне их исповедовать, тогда внутренняя гордость будет утихать постепенно. Она будет умирать, как растение, которое не удобряют и не поливают. Она будет постепенно иссыхать и умирать. В результате того страшного средства, которое намечал Бог как рецепт в виде измены мужа, просто не будет уже. Оно не понадобится. Не нужно горькое, тяжкое лекарство, когда человек начал уже выздоравливать. Его не надо применять. И тогда, когда человек от незнания продолжает жить в состоянии внутренней гордости, имеет вот эти вот проявления внутренней гордости и не считает их за грехи, не видит их. А мы с вами говорили на занятии, что гордость отупляет ум. Она делает ум неспособным видеть себя, гордость. То есть ум не может различить этой гордости своей. Требуется обязательно помощь человеку, требуется точное изучение евангельских заповедей, требуется четкий контроль над собой, в чем я их когда нарушаю, требуется чтение литературы соответствующей, опыт церковный нужно применить, нужен опыт других людей, которые сами в себе научились ее определять. И вот таким образом только можно с ней начинать бороться. Дело в том, что когда мы долгое время не видим ее, не знаем, продолжаем так жить, ходим на исповедь, а эти грехи не исповедуем, потому что мы их не замечаем, и после этого дерзаем причащаться, то мы законно совершенно себе выпросили этот удар или какой-то другой удар. Не может быть, чтобы человек с нераскаянным грехом, с живущей в сердце страстью, достаточно серьезно живущей, не может быть, чтобы человек, такой человек причащался и не получил бы когда-то возмездие, осуждение. Он обязательно его получит. И если не в этой жизни, то в будущей. Это самое страшное. В виде вечной муки, вечной смерти. Так уж лучше бы здесь на самом деле Господь вразумел через какое-то потрясение, что мы что-то делаем не так, каких-то страстей в себе не видим или грехи не признаем за грехи. Вот наша задача с Божьей помощью с этим разобраться. И если где-то тряхнуло очень сильно, причину надо точно, законно совершенно искать в себе и не смущаться этого. И не надо удивляться, что это случилось. Все произошло по закону, который предусмотрел Бог для нашего спасения. И обиду надо отложить, и смущение надо отложить, и надо набраться вот такой и терпеливости, и ревности к четкому рассмотрению своего состояния. Где, в чем я там, что делаю не так, чтобы немедленно начать исправлять.
Это понятно. Вот живут мы с женой. Все. Не надо ребенка. Кто грех принимает? Женщина или мужчина?
Виноваты родители. Этих детей взрослых. Виноваты родители. По какой причине? Потому что мы, как родители, не воспитали своих детей так, как надо. Мы их так воспитывали, так их портили своим поведением, ненаучением вере, ненаучением заповедям, что они вот родились такими эгоистами. Или они родились людьми, не любящими других людей. Люди, которые не любят детей и не хотят детей, это люди, человеконенавистники. А люди, которые нарушают благословение Божие, которое говорит о том, что плодитесь и размножайтесь, населяйте землю. Либо такие люди, которые не хотят детей, должны отказаться от супружеской близости, жить в чистоте, как брат и сестра. Не хотим иметь детей, не хотим иметь заботу, тревоги, волнения, не хотим продолжать грех, свои грехи, которые бы передавались нашим детям, чтобы они за них страдали. Можем не иметь детей. Нет такого закона обязательно иметь детей. Но если мы не хотим иметь детей, тогда надо отказаться от супружеской близости. Отказаться. Но ведь мы этого не хотим. Вот странно, сейчас мы так живем. Блудить хотим, наслаждаться хотим, утешение плотское хотим получать, а детей не хотим иметь. Но это две вещи взаимно связанные, совершенно точно. Одна без другой быть не может. И те, которые хотят одно, они хотят другое, они приступают к заповедь Божию. Они преступники.
Грех-то, по-моему, налогой, да, найдет.
Если они делают это по согласию, это все началось с родителей. Нам, как родителям, надо найти свое вино, увидеть свои грехи. Если наши дети стремятся в ад вот такими грехами, то есть хотят иметь супружескую близость, не хотят иметь детей и убивают их при этом, тогда, значит, нам надо туда же собираться. Я пусть грубо, может быть, сказал, очень так жестко, но нам надо собираться туда. Мы не сделали то, что должны были сделать. Мы должны были с детских лет засеять в них то самое человеколюбие, которое рождается от веры, от правильной веры. Мы сами когда-то кого-то ненавидели. Мы сами когда-то ненавидели своих детей, злились на них, обижали их, мы презирали их, говорили, да ты надоел, да сгинь ты с глаз моих долой. Как мы только не проклинали своих детей при жизни, а теперь они и так проклинают своих детей. Только мы проклинали детей словами, они проклинают действием, убийством. То есть все по духовному закону вот так вот срабатывает. Мы были на грехе, вот на такой ступеньке, на лестнице греха, наши дети, если мы не ушли оттуда, не каялись, наши дети будут вот на этой уже ступеньке, на лестнице греха. Она ведет в ад. Не может быть так, чтобы дети естественным образом от нас восприняли все наши качества, все наши свойства, весь наш нрав унаследовали. Не может быть, чтобы они оказались выше нас. Где-то они должны стать христианами, и они должны понести путь тягчайшей скорби, раскаяться, и потом уже стать выше нас. Но они не христиане, мы их вере даже не научили. В результате они обязательно ниже будут в грехах. Более тяжкие будут грехи совершать. Мы гневом, мы ненавистью, мы проклятием на детей, таким, так сказать, допустимым, шутку, как мы это говорим, со злостью так уж что-нибудь ляпнем такое, даже не понимаем, что это проклятие. А А дети, уже наши дети, будут своих детей вообще ненавидеть, они их будут убивать. Вот то, что и происходит сейчас. Регулярно убивают, делая так называемые медицинские операции, аборты. Редко можно слышать такие слова, что делали или нет аборты, приходится спрашивать, убивали или нет своих детей. Ну делали, но медицинские аборты делали. То есть как бы оправдывает себя человек, что ничего тут страшного нет. Была несложная совершенно операция. Не длительная, деньги заплатили, как бы опухоль какую-то с пальчика вырезали и все. Человек живой был, растерзан на куски, разорван совершенно по-варварски. И мы благословили это убийство. Муж, например, согласился, а жена сама пошла и просила, убейте, разорвите на части моего ребенка, я его ненавижу, я не хочу его видеть. Она же не хотела, чтобы он родился на свет, не хотела видеть его. Это в этом ненависть выражается против собственного дитя. Грех разделяется на двоих. Если нас с вами заставляют согрешать, то мы, как христиане, должны стоять до крови против греха. Мы должны брать пример мучеников. Тогда и вопроса нет. Безумный мир, который живет без веры, он весь во грехах. Мир погряз во грехах, правит миром сатана. Вот так мы и должны с вами к этому относиться. Будут проповедоваться. Будут проповедоваться как достоинство, как добродетель. Сегодня кого-то из хороших людей, которые совершают какие-то благие дела, руководят большими предприятиями, если кого-то спросить, как он относится к целомудрию, то большая часть людей с насмешкой относится к этому. Это старые, прежние понятия, которые уже давно отжили. Перестаньте вы об этом, докончайте. Надо, я вам денег дам на храм, стройте. Только не трогайте меня. Вот только не заставляйте нас менять свою жизнь. Нам это нравится. Нравится блудить, нравится убивать, нравится воровать. Вот так, к сожалению, мир теперь живет. Внешне устами исповедуют Христа, а сердцем своим далеко отстоят, как сам говорит Христос, да? Чем исповедуют Христа? Пожалуйста, мы с вами по телевизору можем видеть в празднике, например, в праздник Рождества Христова, сплошь все друг друга поздравляют. Как поздравляют? С Рождеством вам говорят. В этом и заключается внешняя холодная исповедь. В этом она и заключается. Человек не против зайти в церковь, поставить свечку. Человек уважительно относится к священнику. Но лишь бы не трогали его душу, не задевали бы его грехи. Человек может деньги пожертвовать. На блоке напишут имя. Но человек будет жить прежней греховной жизнью. Только лишь бы не трогали. Нет, ну извините, с 1 мая мы поздравляли. 1 мая.
Ну
так вот, 1 мая, вы по слову называли. А Рождеством до сих пор поздравляют. С Рождеством. Потому что с Рождеством Христовым сказать уже язык у людей не поворачивается. Надо признать Христа, понимаете, его существование. Признать Христа. Они не хотят его признавать, потому что признав Христа, надо признать Евангелие. Заглянув в Евангелие, придется увидеть заповеди. Посмотрев на них, придется ужаснуться, что я их все нарушаю. Но если их нарушаю, значит я совершаю грехи. А это не соответствует моему понятию о безгрешии моем. Я же безгрешен. Какой грех? Все сразу противоречит. Так вот вы мне не открывайте глаза. Я как живу, так человек говорит, так и хочу жить дальше. Давайте про семью, если есть еще что-то, чтобы... Уж эта тема осталась закрыта, что ли, закончена. Есть еще что-то?
А может просто жить, как, ну, например, семья вот здесь, ну, изменилась. Иногда по злым наговорам бывает, жена поверит, что муж там изменил, или наоборот, что-то такое. А может просто жить, как бы свободу друг другу предоставить, и не видеть греха в другом человеке, и все. Ну, как бы не то, что идеал, но просто человек он... Ну, видите, тем человеком дать ему свободу и все. А не обращать внимания на то, что, ну мало ли чего скажут или говорят, откуда это узнается обычно, что измены?
Вы говорите или о великой христианской добродетели, когда человек все происходящее с ним готов принимать со смирением. Нет, то, что вы назвали, является величайшей степенью христианского смирения. Принимать все происходящее как действие Божьего промысла, ничем не возмущаться, всем прощать, всему иметь веру. Так вот, такой христианской добродетели Нам с вами, наверное, не успеть стяжать до конца наших дней. Нам надо хотя бы стремиться к ней приближаться. А вот иметь полное безразличие к супругу и говорить о том, что живи как хочешь, делай как хочешь, ну, твое право, твое право, твоя свобода, это иметь действительно безразличие. Вот так-то как раз нельзя.
Ну,
это страшная беда.
А в себя, если ты меня отпускаешь, он...
С одной стороны, я не отпускаю, привязал, правильно. Привязал его к себе, не отпускаю. С другой стороны, делай, что хочешь. Противоречие какое-то. Мы даже как супруги... Мы же как супруги, а что мы в семье, значит, мы обязаны перед ближним. Мы же обещались честности, верности. Муж свои обещания давал, жена свои обещания давала. Даже люди мирские, то перед тем, как создать семью, что-то друг другу обещают, а в церкви тем более. Вот у старообрядцев до сих пор в обряде, в форме совершения брака, венчания, сохранилась такая деталь. У нас в церкви ее нет сейчас, но у них сохранилась такая деталь. Вот когда происходит таинство, значит, жена мужу кланяется земным поклоном, вот прямо в церкви, вот во время таинства, у них обряд, не получается у них таинство, во время обряда жена кланяется мужу земным поклоном, встает на колени и лбом достает головы, как и полагается, пола, как и полагается. Это признак того, что она его считает своим господином. Господином. Она берет на себя обязанность послушаться ему во всем до конца дней своих. Ну, естественно, когда его не останется, значит, сохранять ему верность, пытаться оставаться жить, доживать одной. А вот муж жене после этого кланяется, так же или не так же, поясным поклоном, только поясным поклоном. Он почитает жену, он уважает жену, но на колени перед ней не встает. Вот в этом обряде хорошо как раз прослеживается смысл отношений супругов в семье. Здесь как бы четко совершенно все показано. Поэтому вот так просто сказать, что ну я тебя ничем не связываю, живи как хочешь, ну я тебе все дозволяю, все разрешаю. Какое-то тут есть безразличие. Если рядом с нами человек пожелает впадать в какие-то грехи, тяжкие, причем грехи, которые могут повлечь последствия неисправимые уже, мы его стараемся удержать. А что вы хотели сказать тогда?
Конечно, муж не такой прав не даст, а жена действительно, она не может, что ли, так вот, дать право ему жить, как... Не то, что он там изменять придет, но если он свободен, никогда не захочет, другой какой-то свободу еще.
Нет, если бы не было сатаны, ваша логика была бы, может быть, и правильной. Но поскольку миром правит князь тьмы, сатана, поскольку бесы опекают нас с момента нашего появления в мир, поскольку мир лукавый вокруг нас совершенно, и немощь нашей природы совершенно очевидна, то вот так вот опасно относиться, чтобы ближние наши как бы на полной свободе находились. Если там есть влечение к греху, то надо искать способы, как предотвратить грех. Если есть во мне вина, надо ее немедленно искать, исправлять. Если жена верит, что муж начинает отдаляться, постепенно отношения холодеют, он начинает задерживаться на работе, иногда приходит нетрезвый с работы, иногда устраивает скандал или шум какой-то дома, или когда она с него что-то требует, он стучит кулаком по столу или там кричит на детей, но это явные симптомы начавшейся болезни, начавшейся беды, что-то не то. Но опять мы с вами вернулись к понятиям опять высшей христианской добродетели, любви. Конечно, любовь к Богу проявляется по любви к ближним. Если мы любим ближним, ближе, что мы и терпим, и верим, и готовы все простить, и готовы себя принести в жертву за ближнего. Но если мы видим, что все что-то худо идет, куда-то не туда, тогда мы просто напрасно бездействуем. Надо искать причины происходящего в себе и пытаться поправлять ближнего, если нам такое право дано. Поправлять так, чтобы не случилось беды. А что же видеть, что беда случится, и как ее спокойно смотреть, когда это все произойдет? Ну, в конкретной ситуации надо сделать что-то свое, наверное. Так теоретически ведь нельзя сказать. В одной семье так, в другой так. Если в вашей семье вот такие отношения нормально складываются, что вы доверяете мужу во всем, не привязываете его на какие-то жесткие там цепи или веревки, Хорошо, вам, я думаю, что очень повезло. Вам достался супруг, который и не стремится к этим грубым откровенным грехам, и слава Богу. Но всем разным женам разные мужья достается. А вот один рецепт нельзя тут применить ко всем семьям.
Скажите, пожалуйста, еще, когда сам выходит из семьи, он бросает детей там, и все. Но он уезжает, и потом детям не помогает. Вот как такого прощать, не прощать?
Нет, в отношении прощать нам с вами однозначно сказано. Прощать до 70 раз. Сколько бы ближние наши против нас не согрешали, мы прощать обязаны. По какой причине? Нам с вами сказано, что как мы прощаем ближних, так и нам Господь наши грехи прощает. И если мы кого-то из ближних не смогли простить, то нам умирать пока нельзя. Понимаете? Нельзя просто умирать. Если мы умрем в состоянии обиды на какого-то человека, то точно совершенно однозначно мы окажемся в аду. Раз мы кому-то не простили какой-то грех против нас совершенный, Бог нам наши грехи не может простить. Мы сами себе заблокировали возможность Божию, всесильного Бога, представляете, заблокировали, связали. Нашими грехами мы связываем милосердие Божие. Не хотим прощать нашим обидчикам, Бог не может простить нам. В молитве «Отче наш» четко нам с вами сказано, закон духовный обозначен. Оставим нам долги наши, так же точно, как и мы оставляем должникам нашим. Вот точно так же, как мы не прощаем, точно так же и Господь нам не может простить по нашей вине. Вот нам нельзя умирать пока. Нам надо использовать последний шанс, хоть минуты последние, но использовать, тем более, если у нас еще есть дни и годы, к тому, чтобы очистить свое сердце от этой обиды. Нужно увидеть, способ очень простой, нужно увидеть свои тяжкие предыдущие грехи, разом поставить их перед своими глазами, всю эту бездну греха, всю эту гору греха, которая надавливает и валит на нас, удавливает нас на дно ада, и сказать себе, чего ты еще достоин? Вот чего ты еще за эти тяжкие грехи ты мог быть достоин в жизни? Вот этого? Так радость, что только это произошло. Радость, что тебе еще вот так с тобой не случилось.
Человек, вот, например, которого просить не может, а его Господь-то простил, если он покаялся, то его Господь-то простил, значит, мы...
Она против нас, наша обида. Она против нас. Другое дело, если человек, которого мы не простили, бывший муж, например, уехал, спрятался куда-то, продолжал жить своей беспутной жизнью, пил и допился, и умер. И мы его не успели простить. Но что делать при этом? Поскольку мы его не простили, то связь наша с ним обязательно сохраняется. Он оказался там где-то ближе к дну ада. И это эхо, этот вопль страшный оттуда, как горькая отрыжка, до нас будет всегда достигать. Мы его не простили. Господь будет попускать бесам нас искушать, а ломать в данном случае за то, что мы сами не простили его. Тот человек ушел непрощенным, его грех удвоился в связи с этим, потому что он мало того, что сам грешил, он меня еще вверх в грех, в тяжкий. Я же в тяжком грехе, что не простил его, не смог простить своего обидчика. Значит, на нем двойной грех висит. А вот с этими двумя тяжкими камнями, вот там и бедный мается, горит вечным огнем. Так вот, если мы с вами, кто-то из наших ближних умер непрощенным, и мы так и живем вот с этим непрощением, то мы и себе, получается, подписали тот же приговор. Так нам надо поскорее постараться осознать, осмыслить, испугаться и простить. Мы и свое состояние облегчим, и состояние того человека облегчим. Представляете? Я продолжаю жить во грехах, Бога со мной быть не может, значит, мне руководит сатана, толкает меня еще в более тяжкие грехи, я только накапливаю грехи, а причиной тому, что я его не простил. Все мое последующее покаяние бесполезно будет, даже если человек пришел в церковь, кается во всех других грехах, но не кается в том грехе, что имеет обиду, такой на человека и не простил ее, такому человеку никогда нельзя причащаться. Никогда. С любым смертным грехом, которые есть в нас, запрещено причастие. Если мы причащаемся в таком состоянии и спрашиваем на голову свою только осуждение. Осуждение и вечную смерть.
Вот, мы тоже к нему пристаем, причащаемся.
Вот вы назвали гордость, это уже страсть. Мы назвали то, что человек имеет обиду и не простил, мы назвали конкретный грех, да? Конкретный грех. Вот. А то, что имеем гордость, надо сказать про всех. Вот давайте, поднимите руки, кто не имеет гордости? Ну, если мы сейчас теоретически признаем, что все имеем, мы сейчас второй этап экзамена устроим. Вот сейчас прямо, давайте каждый, будем вставать и называть 3-4 проявления своей гордости за сегодняшний день. Готов каждый сказать? Нет, за сегодняшний день. Опять мы теоретически будем рассуждать, а если сегодня кто-то нас обидел, и мы кому-то не простили, мы правильно рассказать, сегодня меня обидели, а я сохранил в сердце обиду, не простил. Тогда это будет справедливо. А если за сегодняшний день 3-4 проявления гордости назовем, тогда мы знаем свою страсть, тогда мы наблюдаем за ней. Тогда причастие нам не запрещено, потому что мы ведем борьбу. Все проявления страстей, которые мы осознаем, которые видим, каемся в них тут же, потом выносим их на исповедь с сокрушенным сердцем и получаем прощение, так вот как раз и надо причащаться. Бог не наказывает борьбу со страстью. Бог наказывает страсть, когда человек ее не видит или любит, или развивает в себе. Вот такая беда наказывается вечной смертью. А вот когда человек имел страсть, знал ее, видел ее проявление, падал даже, регулярно падал, но все-таки каялся и вел с ней борьбу, вот это как раз правильное христианское состояние. Если бы прощалось бы только тогда, когда страсть побеждена, тогда бы никто в Царство Небесное не вошел. Потому что и ни один из святых не был полностью свободен от всех страстей, не был полностью свободен. Мельчайшие и тончайшие проявления они в себе замечали до самой смерти. Замечали и каялись в них, поэтому они считали себя самыми худшими из всех грешников. Это не была выдумка с их стороны, это не была фантазия. Это было реальное осознание греха и реальное сокрушение, настоящий плач о своих грехах. А мы с вами имеем тягчайшее проявление своих страстей и не видим их. Вот в этом-то наша беда и заключается. Если мы их увидим, то содрогнемся сразу, в каком же состоянии мы живем. Предыдущие страсти, наиболее такие развитые, почти во всех, видимые откровенно, как червоугодие. Сегодня переел, вчера переел, завтра переел. Вот в этом грехе практически исповедоваться смысла-то нет. Давайте сравним этот грех с тем, что я передышал. Можно сказать, вдохнул в два раза чаще, дышал. Ну как-то глупо, да? Моему телу нужна пища, нужна вода. И воздух тоже нужен, правда? Но то, что я дышу, давайте тоже называть грехом. Дышал очень часто. Ну как-то глупо смотрится. Вот если я переел один раз за столом, причем я не обожрался, как свинья, не рвало меня после этого, скажем, не обострилась у меня никакая болезнь. Чего этот грех исповедовать? Вот смысл, вот скажите, а для того мы это делаем, я вам про себе скажу, чтобы набрать количество. Да? Мне стыдно прийти с двумя грехами, мне надо 10 хотя бы написать. Но я начинаю добивать до 10. 3-5 заметил серьезных, а потом добить надо десятка. И начинаю переел, перепил, и вот такие вот наивные какие-то грехи. Эти грехи, знаете, какими являются? Простительными. Это грехи простительные. Вот смотрите, если мы с вами исповедовались сейчас, вот долго очень, ну у нас обычно бывает не в 7 часов исповедь заканчивается, а в 10, в 11 часов исповедь заканчивается, да? Человек перед этим пришел на вечернюю, к 4 часам, он обедал, например, в час, да? И вот с часу до 10 часов он был в храме, он ничего не мог поесть, и пришел в 10 часов после исповеди. На исповеди сокрушался. Ах, я чревоугодник, как я передаю постоянно, ах, я такой сякой, и это считал своим главным почти грехом. Так сокрушался искренне, аж плакал. Приходит домой в 10 часов, здорово проголодавшийся. Какое наше поведение? Давайте про себя расскажем. Когда хотим быстренько покушать, тогда обязательно сидим очень много, правда ведь? Мы так проголодались, что уже медленно есть не можем. Ложка начинает со свистом прямо летать. Мы жевать не успеваем, мы заглатываем живьем пищу, правда ведь, да? От хлеба откусываем столько, что в нормальный момент мы 3 раза откусим от этого куска. Но если мы столько засунем в рот, то жевать невозможно, только глотать остается. Только проглатывать, да? А чтобы не подавиться, нужно запивать большим количеством воды. Ну вот мы с вами, так сказать, исповедовали чревоугодие, да? Потом, когда мы едим быстро, мы даже не успеваем, как уже желудок у нас набился. И потом мы едим, еще добавим, еще съедим. Потом вдруг вспомним, а я немного ли ем-то? Потом думаю, да нет, вроде еще немного, я еще только 10 минут сижу за столом. А обычно 30 сижу. 30 я сижу тогда, когда ем спокойно, равномерно, нормально. А за 10 минут уже съел свою дозу, съел. А еще минут 15 посижу, ну хотя бы 5. И уже переем. В стою за столом, думаю, а в чем я тут желудки-то откуда? Откуда? Вот как камень туда положили, уже больно даже. Когда успел? Потому что Алсин набросился на пищу. Потому что страсть чревоугодия, которую только что исповедовал, лукаво, считал своим главным грехом, теперь бес надо мной посмеется. Он покажет мне, ну что, голубчик, будешь знать, как свои естественные страсти исповедовать за грехи. Вот поедание пищи, употребление пищи и воды – это естественная страсть, непорочная страсть. Это свойство в нас заложил Бог. Есть, пить, мы без этого умрем, дышать. Поэтому нельзя считать переедание главным своим грехом.
Вот я...
На первом месте почему? Потому что с этой бедной или с несчастной страсти началось грехопадение человеческого рода.
Значит, там все равно бороться.
Нет, бороться надо, я же не говорю, не бороться. Я вам говорю следующее, что добивать список грехов грехами переел-перепил неприлично, нехорошо. В этом лукавство будет. Мы гордости не видим, получается, тщеславия не видим, страшнейших проявлений за последний час десяток их случилось в моем чувстве сердечном, я совершенно не заметил. Сейчас про чревоугодие закончим.
Да. Если вдруг постный день там выпьем какое-то чревоугодие, это уже грех.
Вот я вам признаюсь про себя. Один раз пятница была тут. Пятница была. Я пришел в трапезную. Трапезной у нас не было. Она что-то хворала в этот день. В тот состояние убрал яйца. Крашеные, красивые такие лежат. Это я потом ругал Валентину Федоровну. В выходные не пришли. Она не виновата. Она вообще ни при чем. Вот. Пришел в трапезную, там сидит одна из наших сотрудниц, молодая, симпатичная такая. Вот. Я начал с ней разговаривать по ходу, сижу, ем и разговариваю. Вот. Что со мной случилось? Все, я отвлекся, я потерял за собой контроль. Я так разболтался, вот как сейчас примерно это происходит, что я не заметил, что я когда поел, я подумал, вот еще бы яйцо съесть. Взял яйцо. У нее на глазах вот все это разбил, почистил, и на глазах съел. Она молчала, сидела, я не знаю, как она это все вытерпела. Кусочки яиц положили, варили, кашу мы собирались, вызвали, разметили. Сделали мне такой намек, что, может, ты вспомнишь, когда мы все-таки придешь, будешь эти яйца, что ты сегодня их ела, сегодня пятница.
Я подобный случай, когда я пришла отвечать должна была, и тут газировка на тебя стоит. Я разговариваю, готовлю. Газировку наливаю,
машинально
выпиваю, и потом
вспоминаю,
что причастна.
А кого мне обижаться? Нет, вот это наша рассеянность. Вот я какой должен был грех исповедовать, когда я стрескал яйцо в пятницу? Какой грех я должен был исповедовать? Ну вот так вот. Нет, да, не то страшно, что я в пятницу по ошибке съел яйцо. Не то страшно. Страшно другое, что я болтливостью страдаю, многословием страдаю. И вместо того, чтобы смотреть за собой и в покаянии быть, чтобы вспоминать о своих грехах и сокрушаться о них, и даже тогда, когда человек ест, если не можем сокрушаться, будем молчать хотя бы. А я болтал. И вот за этой болтовней враг мне подсунул вот такую вот элементарную совершенно такую ошибку, такой проступок, очень такой позорный, срамной такой проступок. В пятницу съел яйцо. Это вот тот человек, который должен проводить занятия воскресной школы, который должен научать благочестию. Вот так тебе получил. Вот видите, что значит болтливость и многословие. То есть страшно не то, что мы что-то по пути тут не то сделали. Страшно то, что мы многословием, болтливостью страдаем, многословием, заискиваем перед ближними, человеку угодничаем, ложное смирение имеем, подавляем ближних. Обижаемся, когда задевают наше самолюбие и прочие проявления страсти и гордости в себе просто-напросто вообще не видим. Вообще не видим. Вот это вот действительно трагедия.
Вот, например, я согрешила, много чего грешила перед своими родными, но когда я иду на исповедь прощения, мне прошло. А может быть, нет, а я все равно прошу прощения. Можно такое? Может быть, я не согрешила, а я у них прошу прощения.
Ну, это не совсем правильное явление. Во-первых, мы перед ними в чем-то всегда согрешили.
Да.
Это вот точно. И вот тогда только Господь принимает наше покаяние, когда мы точно знаем, в чем каемся. Если мы говорим, ой, во всем грешен, тогда нас надо спрашивать, в чем конкретно. Вот называйте, вот запишите, вот скажите, вот вам газета, выберите, в чем вы грешны. Если человек говорит, что во всем грешен, тогда его спрашивают, а с чем вы боретесь? Ну с каким грехом вы боретесь? Назовите. Я опять растерялся. Но я ни с чем не борюсь. Раз я не борюсь, значит я безгрешный. Значит я праведник. Не с чем бороться-то. Поэтому, когда мы идем на исповедь и просто так формально просим прощения у своих ближних, если они еще люди неверующие, то им это будет только или надсмешка, или издевка над ними, и пользы никакой для нас не будет. Вот если мы действительно в чем-то согрешили против ближних и видим свой проступок, то не надо ждать, когда пойдем на исповедь. Желательно как можно скорее примириться. Причем примиряться не обязательно тем, что мы просим и умоляем прости, а когда человек обиделся и не отвечает мне, я начну его чуть не за грудки трясти. Вот прости немедленно, я тебе говорю, все. Я выжимаю из человека прощение. Вот моя совесть обличает меня, и мне неприятно от этого. И требую, вот прости, и все. Нет, ты меня прости. Это в храме такие традиции есть. Я в нашем не видел, но в других храмах слышал. Да ты прости меня. Вот, да Бог вас простит. Я ответил, нет, ты прости меня. И вот начинает назойливо очень почему-то надоедать человек. И уж не знаешь, как прощать. Вот на колени падай. На колени надо упасть и сказать, я вас точно простил. Ну да, вы меня простите. И вот такие вот прощения-то, они, знаете как, похожи на ложное смирение. На ложное смирение.
Теперь еще. Вот, например, я бы хотела остаться дома с покойником, да, с простите, с покойником. Вот он очень покойник, а вот знал бы, что что-то я не объяснила, а он пришла, и он умирает, он умер. А вот теперь, значит, когда его отбирают, батюшки говорят, идите прощайтесь, чтобы расставитесь перед покойником, что совершил он прощение. Вот это как? Получается.
Ну, перед покойником просить прощения очень легко. Да ведь? Перед умершим человеком просить прощения очень легко. Он уже не ответит нам в ответ грубостью. Он уже никогда больше не причинит нам никакой беды. Никогда больше нас не обидит. Этот человек никогда не будет нам невнимательным. Он уже ни на что не реагирует. Это то же самое, что просить прощения перед стеной, думая, что это тот человек, которого я обидел. Это легко сделать. И поэтому надо нам думать так, что пока люди живы, надо просить прощения. Только в меру необходимости мы должны вот приносить такое покаяние, такое прошение прощения, и только после этого обращаться к человеку уже не можем. Человека-то нет. Нет, душа-то живая, и она будет слышать, что мы говорим, но факта, чтобы человек меня простил, мы уже не услышим. А голос души мы уже не узнаем. И поэтому нам остается только надеяться на то, что, получив прощение церковное через руки священника, в последующем, потерпя какие-то оскорбления, неприятности со стороны других людей, потом счистится с нас вот этот грех. Можно, прощаясь с умершим, просить прощения. Вот душа его действительно рядом. И в данный момент душа переходит вот в другую, в духовную сферу жизни. Она, как говорят, и видит, и слышит все, что люди говорят. Но вот не знаю, воспринимает или нет душа мысли человека. Вряд ли воспринимает душа мысли человека. Мы с вами просим прощения чаще всего умершего уже сами про себя молча. Так вот душа умершего находится, если рядом, она может и не слышать даже этих слов. Если вслух произнести, ну, по крайней мере, не надо нам оттягивать. Не надо оттягивать. Прощение, то есть примиряться с людьми нужно по возможности поскорее. Это традиция, существующая все века в церкви. Ее отменять не нужно, и никто не будет ее отменять. Как обряд, как форму обряда, мы его тоже проходим, к умершему подходим и целуем венчик на его лбу или икону, которая стоит на его груди. И в данном случае еще раз сокрушаемся в тех грехах, которые мы совершили против этого человека. Больше уже надеясь не на то, что он нас простит, а надеясь на то, что Бог в данном случае, видимое раскаяние, хотя бы в этот момент, может быть, будет милосерден ко мне, хотя я не заслужил этого милосердия. Вот есть, вот такая ситуация. Я не помню, в каком классическом произведении дуэль описывается. Два человека ненавидят друг друга. Так обижены друг на друга, что готовы стреляться. И после первого же выстрела один убивает другого. Эта ненависть в одно мгновение рассеивается, ее не остается. У него, глядя на человека, которого он только что убил, вместо ненависти появляется жалость, сострадание и сочувствие. И он уже сокрушается о том, что он натворил. Вот видите, что значит просить прощения у убитого или у умершего. В одном мгновении страсть у нас куда-то отступила, ненависть куда-то исчезла. Так и человек умерший. У нас часто очень бывает так, что детям приходится доказывать своих родителей. И вот эти бедные старики, которые жили жизнью безбожной, под старость нередко выходят из ума, выживают из ума. Начинают совершать поступки, которые свойственны не людям уже, а животным. Начинают что-то требовать, что-то забывать, начинают по нечаянности ходить мимо горшка, начинают ходить под себя в постель, начинают по ночам не спать, шастать по квартире. Много всяких проявлений таких печальных происходит. И вот дети, которые уже взрослые люди, сами, к горькому сожалению, тоже живущие безбожной жизнью, они не могут это перенести. Начинается раздражение, начинается ненависть, начинается оскорбление. На каждый случай вот такой ошибки.
Дело в том, что Господь опять же открывает ум в меру того, как человек хочет этого. Вот если мы хотеть не будем, если мы не будем вопить: «Господи, дай мне видеть мои грехи. Господи, дай мне до смерти моей покаяние, чтобы я это чувство обрел, как постоянно действующее в сердце, до смерти обязательно бы обрел. Иначе спасение это невозможно». И вот если я буду постоянно просить, Господь действительно будет открывать ум. Постепенно будет открывать. Желания и попытки. Еще попытки.
Еще последний момент. Все о том же. Если все радости земные, все трансрождения, ну, допустим, я имею что-нибудь сопряженное с грехом, а то естественное, которое нас присуще. Хотим мы даже этого или не хотим. Вот. Если я буду благодарить за все радости Бога, это правильно я скажу?
Правильно. Если мы при любой радости, которая возникает в сердце, будем сразу хвалу высылать Богу, то мы убережемся от тщеславия. Такая радость не будет грехом. Способ убережения от греха в этом случае только такой. Не нам, Господи.